Вот я работал с агендой матери, вот сейчас я как раз пишу и книги, вот сейчас половина второй книги уже написана, первая должна выйти, вот и этюды сакраментальной жизни. И вот я работал в течение, наверное, 10 лет с этими источниками, но не подряд, а вот первое прочтение было 10 лет назад, потом я повторил прочтение в обратном порядке, что-то отметил, потом то, что я отметил, я, значит, набил на компьютере, более 2000 с лишним, так сказать, пунктиков у меня получилось. Потом я их начинал комментировать, то есть работал в лекциях вначале с листа, вот работали по этим беседам, потом я стал писать на эту тему, то есть такая длительная была работа с этой литературой. И что интересно, когда я увидел у людей, которые вроде бы занялись штудированием вот этих 13 томов «Агенды матери», я увидел, что у них карандашком отмечено как раз то, что крайне вредно и нежелательно, и вообще к этому не надо прикасаться. То есть их привлекает оккультный аспект. Вот сразу видно, они там поотмечали то, что надо просто игнорировать и на это не обращать внимания. Поэтому я все-таки решил написать, думаю, надо выбрать оттуда только то, что не повредит. И я решил уж это сделать. Я уже не хотел это делать, но потом думаю, когда увидел, вот, что люди отмечают и что они там выуживают, все, понял, надо писать. Потому что иначе все, завал. Они к этому кинутся, начнут читать, и оттуда возьмут только то, что их угробит. Это факт. Понимаете? В одном и том же источнике. Но видят люди совершенно разные вещи. По уровню ориентирования своего сознания. Не по духовному, а по оккультному. Это очень опасно. Значит, и что еще в части нашего повседневного поведения должно нами исполняться? Это контролировать попытки стать на путь осуждения людей за их слова и поступки. То есть не судить. Мы всегда обязательно механически кого-то и в любых ситуациях за что-то судим. Всегда. Это просто механика у нас, да? Вот глядим на человека и судим, там, одежда не та, там, даже если он молчит, или что-то нам в нем не нравится, когда он начинает говорить, там, или мы знаем его жизнь, то мы начинаем осуждать там то, что действительно, ну, не подлежит осуждению, потому что, коль то, что мы осуждаем и видим в других людях, в нас обязательно тоже присутствует, причем не в меньшей мере. Мы же всегда осуждаем других людей, глядя как в зеркало на себя. Вот нам жизнь представляет ситуации, когда мы осуждаем, сразу спроецируйте на себя, у тебя что, этого нет? Вот посмотри на себя, посмотри на себя. Вы поняли? Как только позыв к осуждению у вас появляется, сразу ищите в себе вот эту черточку, которую вы осуждаете в других. Если вы осуждаете в людях жадность, то вы не менее жадны, чем они. Понимаете? Если неряшливость осуждаете, посмотрите на себя, что вокруг вас творится. Да? Ну, к примеру. Очень сложно себя развенчать вот в каких-то вот непотребных вещах. Но тогда не осуждайте никого, хотя бы для начала. Понятно? Никаких суждений и осуждений быть не должно. Ведь не случайно Иисус говорил, вы же видите, говорит, эту самую соринку в лице брата, а в своем глазу бревна не замечаете. Вот выньте бревно из своего глаза, тогда вы можете помочь брату вынуть соринку. То есть мы у себя не замечаем ничего непотребного, но очень хорошо видим то, что у нас есть, обязательно есть в других. Это факт, который мы должны учесть с вами и при попытке что-то, так сказать, в плане осуждения предпринять, ну, сделать паузу. Во-первых, не открывать рта и посмотреть, может быть, в тебе это тоже есть. И когда ваше сознание изменится, и вы будете способны видеть причины, побудившие человека, конкретного человека, совершить тот или иной поступок, тогда надобность в осуждении просто отпадает. Вы понимаете, почему он так поступил. Вот. В лучшем случае вы можете, ну это не для выноса вовне, наверное, да, просто ему указать, ну, как-то на этот факт, констатировать как факт, но никак не судить. Прерогатива это не ваша, только Господь Бог может вообще заниматься, да, судом, Он только судит, не мы судим. Иногда вот такая интересная, иногда такие интересные ситуации бывают. Вот как я был свидетелем ситуации, когда ребенок и мама, и какой-то там мужичок, была ситуация, в общем-то, нелицеприятная, и мальчик говорит, а дядя вот плохо там как-то поступил, говорит, а мама говорит, ничего, ничего, его Боженька накажет. А может, Боженька его не накажет? А тот, видите, как вот, ничего, ничего, мол, я не я, а Боженька его накажет. Вы знаете, у нас так иногда так вот бывает, мы знаем, что Бог судья, да? И мы так, вот, пусть Бог его накажет. Не надо, не надо Богу приплетать. Это ваша мысль, накажет он или нет, это его дело, да? Поняли, о чем речь? А? Боженька накажет. Может, он его наградит за то, что он вас встряхнул вот так вот. А вы наказывать не надо. Значит, отношение к себе, к своим собственным поступкам и мыслям. Ну, бывают у нас нехорошие поступки, нехорошие мысли. Бывает, иногда выскакивает по привычке. Не надо никогда себя осуждать, каяться, там, вернее, кричать, что ой, я какой грешный, какой я там, это самое. Не нужно, не нужно. Поперво у вас будут вот такие срывы, но никогда не надо себя казнить, никогда не надо это... каким-то образом раскручивать и раздувать из этого что-то, так сказать, такое, что будет вам в дальнейшем мешать жить. Просто признайте в себе, что да, во мне есть, я вот сделал и поступил неправильно. Все, признали, и больше ничего не надо. То есть признайте неправоту своего поступка, больше ничего не нужно. Ясно? Не надо из этого проблему делать. Хотя вы можете поступить действительно, ну, так, как вот не подобает поступать. Но признайте просто это в себе, и не нужно тему развивать никогда. Понятно, что такое развивать тему? Вы можете очень-очень, так сказать, в этом потом утонуть. Это будет заноза огромная, она гноиться начнет. Не нужно. Но отношение к вещам материального мира, это тоже одна из форм нашего, форма нашей взаимодействия нашего с окружающим миром. Но к вещам надо правильным вещам материального мира относиться. Не бояться их потерять в любой момент. Будьте готовы все потерять. И не слишком заботьтесь об их приобретении. Если у вас будет непривязанность к вещам, то у вас все, что надо, обязательно будет. А будете что-то бояться потерять, непременно потеряете. Кармический закон, он очень интересен. То, чего вы боитесь больше всего, то оно и будет. Понятно? Те, кто боятся, что их обокрадут или что-то там у них украдут, обычно у них такие вещи всегда случаются. Говорят, ой, я предчувствовал, я предвидел. Да не предчувствовал, не предвидел, ты создал кармическую ситуацию своими мыслями, как бы она притягивается и материализуется. Поэтому ничего никогда не бойтесь. Не бойтесь потерять и не стремитесь слишком к приобретениям. Все будет в порядке. Тогда вещи материального мира вас не сожрут, не поглотят, не скушают. Не станут единственной заботой. Это сложно, наверное, бывает. Но со временем ты понимаешь, что без этого нельзя. Для кого-то, может, и не сложно. Кто много как-то собрал, там сложнее. У кого ничего нет и не было, ну, гораздо проще, наверное, да? Хотя нет, иногда бывает. У кого нет, те хотят как можно больше приобрести. Знаете, вот здесь всегда возможны варианты. Не бойтесь никогда ничего потерять. Потому что с собой вы ничего не возьмете, никуда. Хлеб есть сейчас, сейчас голодных, с голоду не умирает никто. Вот я не видел, чтобы люди умирали с голоду. Это не видел ни одного, нормально, да? С голоду не умрете. Точно совершенно? Вот. А если что-то у вас отнимут, ну, значит, вам лишнее, наверное, было. Лишнее. Ну, лишнее, то есть мешало. А если у кого-то что-то много есть, и все нормально, он не боится потерять, он может и большими деньгами, и большими материальными ценностями оперировать, и ничего страшного. Понятно, наверное, почему? Потому что не боится потерять. Ну, пропадет все, пропадет. С голоду не помрет. Будьте проще в этом плане. А Это привязка очень мощная, привязка к материальному миру, к вещам. И не пытайтесь, вот некоторые пытаются взять все это, разбазарить. Вот я одного парня знаю, вот он решил, ну, аскезой такой заняться. Все раздал, там, распродал или раскидал. А потом, в общем-то, когда решил все-таки вернуться к нормальной жизни, а куда он все это профукал, дворником работает и говорит, ну я бы хотел даже где-нибудь жить, а где жить-то? А вначале все, вот, ну, все, нету, от собственности освободился. А потом
самовольно.
Начал.
А? Самовольно.
Да. Он думал, что так будет лучше. Был слишком привязан к этому, да, и потом решил силовым методом от этого освободиться. Ну, не надо, зачем? Если не нужно, Господь у тебя отберет это. Вот. А если не отбирает, ну живи, что ты будешь дурака-то валять, телевизор в окно выкидывать там или еще куда-то. Не надо. Некоторые выкидывают, да. С 9-го этажа. Чтобы не восстановить уж его. Я такой случай тоже знал. У нас много по жизни всяких интересных бывает фокусов. Так что удовлетворитесь тем, что имеете, не расстраивайтесь при потере, не стремитесь слишком к приобретениям, а если не у вас привязанность, тогда все, что нужно, будет. Лишнего бывает не дано, но то, что действительно нужно, не отнимется. Кому как? Кому как? Кого-то Господь держит на голодном пайке в материальном мире, ну, потому что ему не нужно слишком, да? А кому-то он может все дать. Но этот человек не боится потерять. Я знаю таких людей, которые оперируют большими деньгами, большими материальными ценностями, но готовы вот хоть сейчас вообще. Нету, нет привязки. Поэтому им это удается, причем очень легко и просто. Нет привязки. То есть готов пойти в мир, но без хлеба не останется. Уже понятно, да? Нет привязки. Вот привязка к материальному миру, это вообще вещь такая очень, ну, стойкая.
К удовольствию материального,
а?
Скорее к удовольствию материального мира.
Да? К удовольствию? Ну, удовольствием, я не знаю, удовольствием. Ну, может, и к удовольствием.
Ну, в смысле, если вот. Под удовольствием считать даже те вот у нас как путешествия.
Ой, путешествия, боже мой.
Вот,
меня никогда никуда
не...
Меня человек скучный в этом плане, меня никогда никуда не тянуло. Если я куда-то попадал, то помимо своей воли, вот как так получалось, что я туда попадал. Но чтобы я специально куда-то запланировал, куда-то поехать, за рубеж. У меня, к счастью, сейчас нет никакого паспорта. У меня был на работе служебный паспорт. Я никого не завожу, вот паспорт, который вот нужен куда-то ездить. У меня его нет и не нужно. Люди почему-то куда-то ездят, какие-то Индии, в Таиланды, там, чё-то куда. Зачем? Мне это непонятно, я плохо понимаю. Мне тут поспокойнее где-нибудь в средней полосе отсидеться тихонечко, без телефона, и все. Вот она... Вот оно, глупое счастье, с низкими окнами в сад. У Есенина есть стихотворение, он в баньке сидел, писал стихи, ну, банька в деревне. Там, вот оно, глупое счастье, с низкими окнами в сад. Вот мне бы вот это глупое счастье, мне больше ничего не надо. Видно, я уже много чего прошел, не сейчас, а, наверное, когда-то. Поэтому путешествовать, куда-то ездить, что-то видеть, что-то смотреть. Там та же суета, сумасшедшие люди, еще только хуже, потому что не дома. Дома-то сумасшедший дом ближе, чем там где-то далеко. Да. Наш милый сумасшедший дом, он какой-то родной. Да. Помните, Иисус сказал замечательные слова: «Будьте прохожими в этом мире». Что такое быть прохожим? Прохожий – это тот, кто откуда-то идет, сейчас он идет, а потом куда-то уходит. Так вот, прохожий с собой может только взять что? Только духовные накопления. Материальных вещей он с собой не возьмет. И как бы мы ни силились тут что-то сохранить из материального мира, все равно это превратится в тлен. Уже нам не до этого будет, когда, ну, надо будет давать отчет перед Господом. Вот с этим грузом, с этими вагонами материальными мы никуда не пройдем, нас не пропустят на таможне. Вот только то, что мы наработали в духовном плане, нас, в общем-то, и будет оправдывать перед ним. Согласны, наверное? Вот. Так что проще относитесь к материальной жизни. Проще. Потому что это все тленно, все это потеряется, там все съедят, моль съест, там вор украдет, я не знаю. А?
Очень сложно ко всему относимся. Все.
Сложно. Но это ум усложняет. Да, понятно, что ум вообще усложняет. Везде проблема. Потому что ум столько наставил палок в колеса вот этой нормальной жизни, что уже невозможно и думать, что можно жить нормально как-то. То есть даже не можешь себе представить, что можно нормально жить. Ничего не меняя внешне. Изменившись внутренне. Внешне ничего не меняет. Понимаете? Внешне все остается так же. Но ты живешь по-другому. А в голове-то там кошмар какой-то. Вот он, кошмар, который нужно вообще каленым железом выжечь. Вот этой силой, пламенем все выпалить, все будет. Сгорело все, и дым пошел. И все. Еще отношение. Отношение к выполняемой работе любого рода. Мы всегда какую-то работу делаем, да? По дому работу, там кому-то помогаем, работу, ну, как средство пропитания, да, зарабатывание денег. Всегда какая-то работа, ну, свойственна человеку, он выполняет определенную работу. Вот. И что получается? Ведь в обыденном существовании считается вполне естественным, что человек непременно должен быть заинтересован в результатах своего труда. Непременно заинтересован. И еще в обыденной жизни работа делится на приятную и неприятную, на полезную и бесполезную, на любимую и нелюбимую, да? Всегда есть какая-то ранжировка. На имеющую смысл и абсолютно бессмысленную. Мы всегда как-то делим работу. Ну, вот такими категориями, да? Есть оно? Есть, наверное. Вот. И в результате подобного разделения человек, выполняющий какую-либо работу, всегда чем-то обеспокоен. Всегда у него какая-то напряженность. Либо он хочет сделать это получше, чтобы это было хорошо, да? Чтобы кто-то его за это похвалил. Вот. Если работа, которая не очень важна, то ты спустя рукава ее делаешь тоже, знаете как. Вот. А если ты очень хочешь, чтобы это было получше, то наоборот, ты в сильном напряжении стараешься как лучше, а получается... Ну... не всегда хорошо, то есть все время напряженность какая-то, либо вот дифференциация, то есть разные отношения к разным видам работ. Вообще отношение должно быть одинаковым к любой работе. Одинаковым в том плане, что вас не должно интересовать, похвалят вас за эту работу или нет, вот, полезная она или бесполезная. Просто без привязанности делайте ее, находясь в самом процессе выполнения этой работы. Вот мы как говорили, в реальном времени выполняйте ее. Любую работу используйте для того, чтобы установить связь, установить контакт и пребывать в этой вибрации благодати Божественной. Любая работа должна для вас быть поводом с Богом поближе как бы вот познакомиться. Поняли или нет? Любая. Чтобы не кривили у себя, вот это бесполезно, вот это вот нет, а зачем это делать? Ну, далее сказали вам, делайте, только не беритесь за то, что вы не можете сделать. Понятно? А то некоторые берутся. Вот я за электричество не возьмусь, я не умею делать, там что трижды меня убивало электричество, я не хочу. Мне сказали, не надо, не трогай вот эти штуки за провода. Правильно? А так, картошку сажать, пожалуйста, вот, копать, пожалуйста. Любой труд вот такой, вот, копание, там, ну, тупой, глупый, бесполезный, я всегда это делаю с радостью. Тонкую работу я, наверное, не могу делать. Может быть, есть книги писать, если это тонкая работа, но это не та работа, это работа, которая, ну, уже, наверное, не работа, а какая-то некая жизненная потребность. А вот работа то, что вот как-то вот делается, помимо того, что мы еще делаем. Вот выполняйте ее без привязанности. Просто делайте, радуйтесь тому, что вам дали что-то сделать. Будьте в самом процессе деятельности. Используйте порученную вам работу для активной медитации. Трудно это или нет? Пробовали? Или всегда разделение есть? Хочется, не хочется. Да все должно в новом качестве, все должно быть в пользу, все должно быть в радость. Вот когда любая работа в радость, самое бесполезное. Я выполнял иногда такую работу, которая, в общем-то, действительно глупая. Я понимал даже глупо, я знал, что она не нужна, но я ее делал с радостью. Потом оказалось, что она действительно не нужна, но я ее сделал, и мне было приятно. Она не нужна оказалась. А я знал, что она окажется ненужной, но ее делал. Потому что я заранее знал, что она не нужна. Но мне сказали, делай, ну я и делаю. То есть не отказывался. А если бы я, вот, она не нужна, почему, потому, и пошло, опять бы эти самые эмоции пошли. Зачем? Ну, делай все. Сделал, да, ну, потратил время, и потратил. Вот я не зря его. Я не зря его для себя-то потратил. Я радость получил от ненужной работы. С нулевым результатом для полезности для чего-то. А для себя я 100% получил полезности. Поняли? В чем весь фокус вот некоторых вещей, которые нам кажется, ну, это, вот, мы все время где-то юлим, мы все время насчет работы, где-то у нас вот какие-то вот, да, вот такие вот между струйками как бы проскочить. Не надо. Беритесь за все, что можете сделать. Сказали, делайте. Не скажут, не набивайтесь на работу. Правильно? Я рассказывал эту историю, когда я познакомился с женщиной, она по профессии штукатур-маляр, знаете, такая есть профессия, делают ремонт, там всякие, так сказать, клейки обоев, штукатурка. Вот эта женщина, она пришла ко мне по совету своей подруги, потому что она чуть ли не инвалидом стала, эта женщина. Ну, просто инвалидизировалась. У нее столько всяких проблем с суставами, с головой, давление. Вот она пришла ко мне и говорит: Александр Васильевич, тут мне подруга моя сказала, что может меня разъяснить, что со мной вообще произошло. Я говорю: ну а ты кто такая? Я, говорит, такая-сякая, работаю штукатуром-маляром. Я говорю: как ты работаешь, что ты делаешь? Она говорит: ну я это самое, делаю ремонты в квартирах сейчас. Вот кончились, так сказать, времена, когда были государственно организованные все эти бригады. Вот занимаюсь этими делами. Я говорю: а ты как это работаешь? Да я, говорит, одна в основном работаю, одна в квартире. Все делаю, делаю не спеша, делаю аккуратно, женщина аккуратная, потому что на этой работе неаккуратным быть нельзя, наверное. То есть она делает эту работу медитативно, молча, аккуратненько. И делая эту работу, что у нее пошло? У нее поток пошел, у нее открылся поток. То есть она медитативно трудится, без ума, аккуратненько, поток пошел. И что поток стал делать? Пошел в голову, у нее гипертония, потом он проник пониже, заболели суставы, коленки заболели, спина заболела. Она к врачу, врач ничего не находит, он говорит: а я работать не могу, я не могу на лестницу наступить. У меня все болит, меня тошнит, у меня вот все разладилось. Здоровая женщина, ей было лет 45, такая крепкая, ну, штукатур, маляр, вот, кровь с молоком, вот, и инвалид. Но я понял, что происходит. И ей объяснил. Поток у нее пошел. И потом уж, когда она сознательно открылась, когда все, так сказать, с пониманием, все у нее потихоньку стало в норму. То есть принудительная эволюция началась. Она не понимала, что с ней происходит, а у нее поток пошел. Медитативный труд каждодневный. Вот вам медитация, вот вам открытие потока, вот вам труд. Труд. Любой. И поток просто пошел. У нее достаточно, она такая, ну, сенситивная, что чувствительная женщина, талант духовный, ну, безусловно, в той или иной степени пребывал. Но при молчании ума, при медитативном труде обязательно поток пойдет, он никуда деться не может. Обязательно поток идет. Вот он ее вызывал как раз все эти неприятности. Она пугалась, она его прикрывала, потом опять начинала работать, он опять идет, еще хуже. Она опять испугалась. Пошла к врачу, таблетки какие-то попила, опять начала работать, опять медитативный процесс, опять пошла энергия, опять плохо. Поняли? То есть она не знала, что с ней происходит. Когда она стала понимать, когда она открылась потоку с пониманием, она уже знала, что это то, что должно быть. Но она, пугаясь, как раз вот и вызывала вот эти патологические всякие симптомы. Она его перекрывала, он идет, она только чуть остановится, чуть, так сказать, это, в паузе, он опять идет, идет, он только разрушает, он ничего не строил в ней. Вот такая вещь. С учителями такое бывает. У нас история женщины, которая была преподавателем, она преподавала с душой, то есть преподает, находясь в процессе преподавания, то есть она доносит предмет в реальном времени, то есть она не просто механически там что-то чертит и отрабатывает свои часы, она это делала опять-таки с душой, в молчании, не в молчании в смысле полном, но находясь в процессе того, что она как предмет преподавала. То есть с любовью это дело. Пошел поток, боли начались. Вот ее история у нас в книге есть. Вот эту историю я привожу в этой в книге «В опыте сознательной эволюции». Там есть эти истории. Она преподавателем была и тоже пошла, потому что ее объявили инвалидом. Вначале симуляткой сказали, что она притворяется. У нее действительно все начало разваливаться. Потому что потом, когда она разобралась вот с нашей помощью, все у нее нормально, все деформации исправились. То есть она поняла, что происходит с ней, и все. Поняли? Вот труд медитативный. В плюс нашей с вами работе, любая работа, которую бы нам не поручали, это тоже работа должна быть медитативной. Она всегда будет в радость, она всегда будет в плюс к тому, что мы делаем. С полным пониманием. О режиме питания не буду говорить. Меня сейчас все съедят. Потому что если я уж затрону этих любителей этого дела, но имеется в виду извращенное питание. Знаешь, такое извращенное питание? Это есть сырое, не есть там чего-то, есть только это, а то не есть. Вот я уже зарекся. Вот то, что рекомендуется, мы об этом говорим, то, что вы потом должны прислушаться к своему телу, тоже понятно. Но постепенно, честно говоря, если вы мясоеды, это отпадает. Мясоедение отпадает, отпадает вот съедание кур, там всякие птицы. Но рыба еще какое-то время может сохраняться, но потом это тоже как-то потихоньку уходит. То есть тело начинает просить то, что оно хочет. Не то, что ему полезно, по нашему мнению, а то, что ему нужно. Оно свои запросы начинает выдавать. К этому надо будет прислушиваться. Вот и все. Понимаете? Потому что молятся многие этому Богу, Богу пищи, Богу здорового образа жизни. Это неправильно. Неправильно. Это должно уйти на второй план и как бы остаться в стороне. Занимайтесь духовной пищей, то есть вот духовная проблема должна в первую очередь решиться, а потом уже встает на место все остальное. Это вторично все. Не первично. Потому что многие духовные учения говорят о том, что вот для того, чтобы состоялось нечто тонкое, духовное от Бога, надо, чтобы материя была утончена, что не нужно есть то-то, то-то, то-то. Но вы найдите хотя бы для начала тот источник, который будет заниматься утончением материи. Откройте его. А уж потом все остальное. Потому что без открытия источника, который будет заниматься утончением материи, утончать материю какими-то другими способами, ну, бесполезно, это ни к чему не приведет, ясно? Вот когда вы открыли тот источник, который займется этим делом, то тогда, ну, возможно, это будет тоже хорошо. Но начните с этого, с открытия силы, которая будет заниматься этим утончением. Не пища утончает, так сказать, или обожествляет структуру, а вибрации силы, которые вы должны открыться. Все, с пищей конец, все, больше не будем. Все. Ну, вот у меня был период, когда мне очень хотелось, и, наверное, это было ну, по запросам тела, есть все сильно перченое. Перец мне требовал организм черного перца, обязательно. Перец, перец, перец. Просто требовал организм. Сейчас он не требует перца. Был период, требовал перец. Мне лет 10 эдак я перчил. Все. Потом все ушло. Тело просило перца все время. Ну, перец, понятно, это в какой-то мере антиоксидант, это же щелочная среда, она не кислит организм. Для нейтрализации вот, кислотности перец очень полезен был. Не потому, что он полезен, что я думал, что он полезен, а просто организм просил перченой пищи. И это делал. Потом это ушло. Если вы ну, достаточно нервный человек, ну что такое нервный? Ну, невротичные люди есть. Вот становятся они на путь, вот, а вообще неврозы, знаете, да, что такое? Вот такая легкая возбудимость, раздражительность. Это очень полезно, конечно, вместо всяких чаев и кофеев какое-то время, может быть, годок или два попить вот, мяту, чаи вот эти мятные. Потому что мята регулярно принимаемая, она хорошо вот этот баланс вот, в нашей нервной системе восстанавливает вот такую гармонию определенную. То есть полезная вещь. Именно перечная мята, не мелисса лимонная, там, а перечная мята, она благотворно влияет на нервную систему и способствует еще гармонизации работы энергетических центров. Это факт. Еще вот в нашей повседневной жизни, это тоже касается нашего повседневного поведения, дисциплины повседневного поведения, это то, что мы в нашей работе должны применять принцип осознания, что ли. Никаких усилий, никакой борьбы со своими проблемными вещами быть не должно. Ни с чем никогда не боритесь. Понимаете? Вот если у вас есть что-то, из разряда того, что нужно каким-то образом устранить, не будем перечислять, да? Никогда с этим не боритесь. Не пытайтесь какое-то противоположное качество в себе воспитать. Если вы жадные, не пытайтесь воспитывать в себе щедрость. Не боритесь с тем, что вы несете в себе. Если вы всего боитесь, то не пытайтесь стать смелым. Вот эти противоположные качества, если вы одно убираете, то второе растет. Если вы пытаетесь одно убрать, растет второе, вот это второе потом опять, неизбежно выталкивает то, с чем вы боретесь. Обязательно оно вытолкнет это на поверхность. Поэтому здесь действует и правильная работа в том, что действует принцип осознания. То есть признавайте в себе свои эти самые грехи. Просто признавайте. Да, я трус. Да, я лицемер, да, я жадный, да, я ревнивый. Понимаете? Как только это проявляется, в момент проявления, признайте это в себе. Вот само признание ослабляет силу этого импульса. Раз признались, два, три, через полгода, через год это уходит. Энергия сознания или покаяния, как хотите, она как раз нейтрализует вот это качество, которым бороться бесполезно. Бороться бесполезно – это факт. А вот честно себе признаваться, что это у вас есть, что это у вас существует, ослабляет силу этого импульса. И это сходит на нет постепенно. Понятно? Ну ладно, тогда, наверное, интегральный путь сознательной эволюции закончим. Давайте сейчас путь молитвы я исполню.